Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом. Согласно опросам, каждый четвертый россиянин одобрил бы восстановление Советского Союза в его прежнем виде. Реально ли это? Геннадий Зюганов видит в этом цель коммунистической партии. Владимир Путин ответил, что, к сожалению, это невозможно. А что думают об этом в бывших союзных республиках? В Украине имеется движение, прямо именуемое «За возрождение СССР». Как обстоит дело в Грузии? Что известно о союзных умонастроениях в Средней Азии? Здесь два фактора – мифы и левокоммунистические настроения. Первый из этих мифов – межнациональное согласие. Якобы в СССР все дружили со всеми, никакой ксенофобии и шовинизма не было. Или миф о былом могуществе, о том, что нас уважали за грозную силу. Это настроение ностальгирующей части общества. В Украине, например, люди видят, как с каждым днем все больше российский капитал скупает землю и недвижимость, промышленные объекты, газотранспортную систему. Украина все больше зависит экономически от Москвы. А Запад, и НАТО, и Европейский Союз, и Всемирная торговая организация от Украины отвернулись. Так говорят участники передачи. Реален ли Советский Союз 2? Подготовил и ведет программу Лев Ройтман. Впервые в эфире 11 июля 2002 года.
Вы слушаете «Радио Свобода». Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом.
У микрофона Лев Ройтман. Социология свидетельствует, каждый четвертый россиянин одобрил бы восстановление Советского Союза в его прежнем виде. Вот об этом и поговорим. Участники передачи из Тбилиси Юрий Вачнадзе, наш корреспондент, из Киева обозреватель газеты «Киевские ведомости» Сергей Киселев и из Москвы востоковед Олег Панфилов. И начнем с Киева. Сергей Киселев. Уже, кажется, крылатой стала фраза бывшего спикера Верховной Рады Александра Мороза. Кто не жалеет о распаде Советского Союза, лишен сердца, а кто желает его восстановления, лишен разума. Эту фразу приписывают многим, но автор именно Александр Мороз. Так вот, восстановительные силы и настроения на Украине. Сильны ли они и кто это?
На самом деле, вот как нетрудно в это поверить россиянам, но, тем не менее, даже самые левые украинские радикалы всерьез о восстановлении Советского Союза не думают. В конце концов, какой-нибудь там лидер украинской компартии Петр Симоненко вовсе не хочет, чтобы его назначал первым секретарем ЦК КПУ сидящий в Москве Геннадий Зюганов. Потому что сидящий в Киеве товарищ Симоненко считает себя равноапостольным товарищу Зюганову. Кроме того, понимаете, за минувшие 11 лет украинской независимости какая-нибудь там Анталия, куда средний класс стал ездить в двухнедельный отпуск, или там какой-нибудь Стамбул, куда ездят за товарами челночники, или какой-нибудь там Лондон или Париж, куда ездят отдыхать деловые удачливые бизнесмены, в общем, в целом стали для Украины значительно ближе, чем, к примеру, там Алма-Ата или Душанбе, где нету серьезных интересов ни у среднего, ни у большого украинского бизнеса, нету многочисленных связей родственных, ну и так далее. То ли дело вот Россия, вот значит восстановление союза с Россией. Здесь все вроде бы и ближе, и географически проще. Но вот в этой связи, знаете, у меня такое ощущение, что вот в современной России существует сегодня три мифа. Вот первый миф утверждает, что Леонид Брежнев жив, а похоронили его двойника. Второй миф гласит, что простые граждане Украины мечтают об административно-территориальном соитии с простыми гражданами России. И третий миф утверждает, будто Восточная Украина уже давно бы породнилась с Россией опять, если бы не опасалась гражданской войны, которая может прийти из Украины Западной. Так вот, из этих трех мифов легенда о Брежневе наиболее похожа на правду.
Спасибо, Сергей Киселев. И теперь в Тбилиси. Юрий Вачнадзе. Я недавно был в Грузии. Я встретил множество людей, великолепно говорящих по-русски, с милым грузинским акцентом, привычным уху, но честно говоря, я, разговаривая с этими людьми, разговаривал я и в неформальной обстановке очень часто, и во многом благодаря вам, конечно, я не встретил никаких объединительных настроений. Настроения за добрые отношения, за улучшение климата межгосударственного – это на поверхности, а вот так, чтобы прямо объединяться, обниматься и сливаться в экстазе – не встретил. Тем не менее, я знаю, я читаю прессу, и я постоянно встречаю эти упоминания об объединительных настроениях, исходящих из Грузии. Что вы скажете?
Начну, пожалуй, с ответа на главный вопрос. Хотят ли в Грузии восстановление советской власти? Однозначно нет. Я понимаю некоторую такую некорректность и, может быть, неоправданную категоричность моего ответа. Но мы знаем, всюду должна присутствовать статистика, так, по крайней мере, принято в социологии, о которой вы говорили в самом начале, это и в политике. И все-таки постараюсь обосновать свое мнение. Дело в том, что кроме статистики существуют более интересные методы исследования. Ну, в частности, в точных науках, в физике, если угодно, с которой я имел тесные связи на протяжении многих лет. Любая система, вот если следовать идеям Владимира Ивановича Вернадского, это совершенно гениальный русский ученый, и это должно касаться не только обыкновенной, скажем, термодинамической, но и политической системы. Об этом, кстати, недавно говорил Сергей Капица. Так вот, любая система стремится к состоянию, которое характеризуется наибольшей вероятностью. Отклонение в сторону уменьшения вероятности называются флюктуациями. Вот с этой точки зрения советский строй на протяжении 70 лет был достаточно масштабной флюктуацией. В сегодняшней Грузии тенденции к подобной флюктуации, пусть даже незначительной, не наблюдается. И этим Грузия, надо сказать, резко отличается от других посткоммунистических стран. Почему? В чем дело? Здесь я хотел бы четко разграничить формальную и фактическую стороны вопроса. Начнем с формальной. В стране существует несколько коммунистических группировок. Они именуют себя партиями. Основную возглавляет бывший генерал КГБ. Обратите внимание на регалии советских погранвойск Пантелеймон Георгадзе, отец небезызвестного Игоря Георгадзе. Игорь в свое время занимал пост министра госбезопасности в правительстве Шеварнадзе. Был обвинен в заговоре с целью покушения на президента, бежал из страны, потом нашел убежище под крылышком российского ФСБ и сейчас время от времени появляется на московских телеэкранах, призывая к свержению нынешних грузинских властей. Вот какая фигура. И фотографии этого человека, Игоря Георгадзе, в качестве спасителя нации, чуть ли не спасителя нации, во всяком случае, красуются на транспарантах Компартии на ее, скажем прямо, немногочисленных скотках. Общее число членов разрозненных коммунистических группировок не превышает, по-видимому, нескольких десятков тысяч. Четко выраженной программы у них нет. Вместо нее декларируются лозунги общего характера и повторяются зады даже не марксистской, а именно ленинско-сталинской идеологии. Это очень важный момент. Члены этих партий в основном пожилые люди, там бывшие военные, бывшие руководители колхозов-совхозов, представители советской рабочей элиты. Вы помните, они пользовались весьма приличными персональными льготами в Советской империи. Есть, надо признать, и ничтожная часть молодежи, зачастую имеющая некие родственные связи с указанным контингентом. Некоторые из них на фоне тотальной безработицы просто-напросто купились на привлекательность демагогических, ну это естественно для коммунистов, призывов. Это что касается формального положения дела.
Я теперь включу в разговор Олега Панфилова, востоковед, директор Центра экстремальной журналистики. Олег Валентинович, вы уроженец Таджикистана. Вы русский таджик или таджикский русский, трудно сказать. Вы знаток Центральной Азии, вы участвовали в качестве эксперта на таджикско-таджикских переговорах. Что вы можете сказать об этих восстановительных настроениях в центральноазиатских республиках?
Я думаю, что нужно говорить, по крайней мере, о двух факторах, которые уже, кстати, наши собеседники упомянули. Это о мифах, о которых говорил Сергей Киселев, и о той силе, которая как бы еще сохраняет отношение населения к тому, что возможно восстановление Советского Союза, это о действиях левых политических партий, движений, проще говоря, коммунистов, так будет понятнее. В Центральной Азии довольно любопытная ситуация. Наиболее действенная коммунистическая партия, которая не скрывает своего желания когда-либо добиться воссоединения или восстановления Советского Союза, это Коммунистическая партия Таджикистана, одна из самых крупных партий в Таджикистане, пожалуй, самая крупная, и к тому же еще и входящая в так называемую структуру Олега Шейнина, я уже не помню, как она точно называется, но которая тоже имеет свое название КПСС. Коммунистическая партия другой страны, это в Кыргызстане, тоже периодически напоминает о том, что было бы хорошо восстановить Советский Союз или, по крайней мере, войти в Союз России и Белоруссии, что, по мнению коммунистов, по всей видимости, в нынешних условиях начальная стадия восстановления Советского Союза. Что касается мифов, то это те мифы, которые создаются населением и которые поддерживают их доброе отношение к Советскому Союзу. Ну, первый миф – это, конечно, межнациональное согласие. И многие люди в Таджикистане, в Кыргызстане мне говорили, главное, что они с теплотой вспоминают о Советском Союзе, это межнациональное согласие. Я говорю об этом как о мифе, потому что все прекрасно помнят слово «нацмен», помнят места, которые специально выделялись для московских университетов, места, выделяемые для нацменов, выходцев из других союзных республик Советского Союза. Ну или миф, например, о могуществе. Вот мы теперь самостоятельное государство, с нами никто не считается, а вот Советский Союз был могучий, и вот нам жилось хорошо. И вот эти вот мифы поддерживают настроение в обществе, но я должен все-таки сказать, что Центральная Азия уже не сможет в полную силу ни общества, а власти тем более никогда не позволят себя с кем-либо объединить. Так что это настроение, скорее всего, ностальгирующей части общества. Ну, будет это еще лет 10-15, а потом все забудется.
Олег Панфилов, Москва. Спасибо. Я напомню, говорит Радио Свобода, передача «Факты и мнения», комментаторы за круглым столом. Участники передачи из Москвы по телефону Олег Панфилов, из Киева Сергей Киселев, из Тбилиси Юрий Вачнадзе. Передачу ведет из Праги Лев Ройтман и Олег Валентинович. Когда вы говорили о властях в центральноазиатских государствах, то мне вспомнилось, как кто-то ответил на вопрос, какой ислам в Узбекистане, и получил ответ, там ислам такой, каким хочет видеть ислам, ислам Каримов. Так вот, по ОРТ, по российскому телевидению, прошла в сериях передача «Верные друзья», а 15 бывших республиках Советского Союза, и наибольшие трудности со съемками возникли как раз в Узбекистане, поскольку там в пресс-секретариате Ислама Каримова сочли, что это оскорбление для Узбекистана говорить о возможном восстановлении бывшего Советского Союза. И теперь в Киев. Сергей Киселев, прошу вас.
Я хочу сказать, что вообще старшее поколение вот украинских граждан вообще мечтательно вздыхает, когда узнает, там, насколько пенсия в России выше, чем пенсия в Украине. Но тоже старшее поколение говорит, нет-нет-нет, когда в России взрываются дома, в Чечне подрывается на фугасе очередной армейский бронетранспортер. И дети, и женщины молодые не хотят, чтобы их дети воевали в Чечне. А что касается вот Западной Украины, о которой я сказал, то здесь, да, здесь действительно настроение, так сказать, против объединения любого, конечно, несколько выше, чем в Восточной Украине. Но дело отнюдь не в том, что здесь не хотят, вот в кавычках говорю, естественно, власти москалей. Дело отнюдь не в политике и в идеологии. Вот вы посмотрите, кто строит дачи в Подмосковье и ремонтирует квартиры в той же Москве. Это ребята из Западной Украины. Дело не в идейных соображениях, а просто в том, что ни в Западной, ни в Восточной Украине обыватели не видят серьезного резона для того, чтобы в Киеву вновь объединяться с Москвой. Они не, от этого не появится большее количество рабочих мест в городах, не будет внедрения, более справедливое внедрение принципов частной собственности на землю в селе. А что касается начальства любых уровней, то начальство прекрасно понимает, что в любых совместных с Россией институциях главенствовать будет все равно Россия, и де юре, или де факто. И опыт Белоруссии на сей счет как раз Украине продемонстрировал, чего стоят иллюзии о союзном равенстве и союзной суверенности. Другое дело, что Россия шаг за шагом скупает Украину, что крупный российский капитал напрямую через посредников все активнее приобретает у нас промышленное объекты. Вот сейчас дело дошло до украинской газотранспортной системы. И для Москвы здесь наступили как раз золотые времена. Украина зависит экономически от Москвы с каждым днем все больше, потому что на фоне того, что Леонид Кучма на фоне всех, значит, скандалов, когда он обвинен был и в причастности к убийству журналиста Георгия Гангадзе и к нелегальной продаже Ираку радарных установок «Кольчуга», президент готов идти на многие экономические уступки России, потому что ему нужен этот влиятельный политический союзник. И в то время как Запад от Киева отвернулся, и все украинские заявления о вступлении в НАТО или в Европейский Союз или во Всемирную торговую организацию, это, похоже, является не более чем попыткой обмануть себя самих.
Спасибо, Сергей Киселев, Киев. Когда вы говорили о западных украинцах, которые работают на строительстве квартир, домов, дач в Москве, у меня было такое впечатление, что вы говорите о Праге, из которой я веду эту передачу. Но, естественно, объединяться с Чехией пока на Украине, кажется, об этом не говорят, в связи с тем, что украинцы строят здесь квартиры и дома. Ну, а что касается, вот вы говорите, скупки российских капиталом украинских предприятий. Это абсолютно нормальная ситуация, когда капитал течет туда, где ему выгодно. И наверняка, если бы Украина была привлекательна для западного капитала, то потек бы туда западный капитал вместо российского. Но таковы условия, видимо, на Украине, что пока она приемлема как место для капитала вложений из России. Россияне знают своих братьев. Видимо, дело обстоит так. И теперь в Тбилиси. Юрий Вачнадзе, о второй компоненте объединительных восстановительных настроений. О формальной вы уже сказали. Коммунистическая идеология. А что вторая часть, неформальная?
Часть населения с ностальгией вспоминает о социальных преимуществах советской системы. Это ностальгия по советской зарплате, пенсии, домах отдыха и так далее, и так далее. Но ни в коем случае по райкомам, парткомам, исполкомам, там, колхозам, совхозам. Возвращение в прошлое люди не хотят. И вот здесь надо учесть два момента. Те, кто думал иначе, а это в основном часть русскоязычного населения, покинули Грузию. Кстати, всего страну покинуло около 400 тысяч до 1,5 миллионов. Точная цифра неизвестна. Грузиноязычные же не хотят возвращения в прошлое по нескольким причинам. И у каждого возрастного ценза своя. Зеленая молодежь не может хотеть возвращения в неизвестное для нее прошлое. По словам старших, рабское. Люди среднего поколения прошли период всплеска национально-освободительного движения. Это конец 80-х, середина 90-х годов. Лидеры национально-освободительного движения борьбу с советской властью всегда идентифицировали с борьбой против советской, то бишь российской империи. Антисоветские призывы и лозунги были, соответственно, подменены, зачастую вполне сознательно, антироссийскими. Неудивительно, этому тоже есть обоснование. Вспомним интервенцию российской армии в 21-м году. Действия в Тбилиси российских военных 9 марта 1956 года, дивизии Дзержинского 9 апреля 1989 года и так далее. Понятно, что население не хочет возвращения в страну, где государство вело себя в прямом и переносном смысле, как оккупационная армия. Вот тут впору, наверное, вспомнить знаменитое изречение Герцена. Государство расположилось в России как оккупационная армия. В данном случае это можно распространить на Грузию.
Спасибо, Юрий Вачнадзе. И теперь в Москву. Олег Панфилов. Как в Центральной Азии молодежь относится к идеям восстановления Советского Союза?
Я думаю, что молодежь как раз-таки меньше всего интересуется тем, что раньше называлось Советским Союзом. И Юрий Вачнадзе, на мой взгляд, привел совершенно правильный довод. И это касается и Центральной Азии, хотя в Центральной Азии не было явных признаков государственности, ну, по крайней мере, в начале 20 века. Но, тем не менее, у молодежи есть, в общем, давно сформировавшиеся отношения. Давно, я имею в виду, вот за эти последние 10 лет. Советский Союз нам не нужен, а все, что касается России, мы очень настороженно к этому относимся. Относимся настороженно хотя бы потому, что все, что нам рассказывали наши отцы и деды в отношении доброй России, мы это видим сейчас на улицах Москвы, на улицах крупных городов, в постоянном поиске милиционерами лиц кавказской национальности. Понятно, что милиционеры плохие антропологи, они под лиц кавказской национальности ловят всех, и в том числе и таджиков, узбеков, туркменов и киргизов. И поэтому сейчас у молодежи в основном преобладает отношение, я, конечно же, должен сказать о том, что у той части молодежи, с которой я общаюсь, что необходимо строить свои независимые государства. Да, нам плохо, нам тяжело, у нас плохая экономика. От России мы ничего не видим, кроме военных баз, по крайней мере, в Таджикистане. И поэтому нужно строить самостоятельные независимые государства для своих детей и внуков.
Спасибо, Олег Панфилов. Замечу, что если мы вернемся к формуле Александра Мороза, тот, кто не жалеет о распаде Советского Союза, лишен сердца, то вот как раз-то удар в это сердце и наносит московская милиция. И не только московская. И вот борьбу за восстановление Советского Союза, то есть деятельность по формуле Александра Морозова, свидетельствующую о том, что человек лишен разума, российским коммунистам, по-видимому, следовало бы начать с борьбы с российской милицией. И на этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск передачи «Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом». Участвовали все по телефону: из Тбилиси Юрий Вачнадзе, из Москвы Олег Панфилов и Сергей Киселев из Киева. Разговор из Праги вел Лев Ройтман. Всего хорошего.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров. Покушение на гастрономические свободы Америки». Создание заменителей еды, все те патентованные субстанции, вкус которых обеспечивается смешением химических веществ с единственной целью обмануть желудок. Создание таких заменителей противоестественно и почти безнравственно, написала знаменитая исследовательница здорового питания. Когда это вообще началось? Когда Америка, страна яблочных пирогов, индейки, бобов и ароматной кукурузы, начала изготавливать пустые калории? Вообще говоря, еще и Ильф и Петров в своей одноэтажной Америке описывали нововведение 30-х годов – кафе-автоматы в Нью-Йорке. Кафе-автоматы довели процесс проталкивания пищи в американские желудки до виртуозности. Однако термин «junk food» мусорная еда, появился только в 60-е годы. Все это началось после войны ради удобства, с Макдональдсов и драйв-ин-кафе, когда вы покупаете еду, не выходя из машины. Тогда женщины начали работать, и пищевая промышленность стала облегчать им жизнь. Успех этих заведений был ошеломительным. А дальше началась конкуренция. Кто сделает быстрее, изобретательнее и дешевле? Но со всем этим пришла и национальная проблема – массовое ожирение. Теперь в американских школах продажа сладостей и сладких напитков запрещены. Покушение на гастрономические свободы. Программу подготовила и ведет Марина Ефимова. Впервые в эфире 11 июля 2002 года.
Fala americano, americano, americano. Senta me chi don fa fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky and soda, poi ti senti disturbato. Tu abballo rock and roll.
На волнах Радио Свободы передача «Покушение на гастрономические свободы Америки». Ведет передачу Марина Ефимова. Когда человек по натуре существо слабое, входит в американское кафе «Макдоналдс» или «Бюргер Кинг» и видит аппетитный, сочащийся соком рубленый бифштекс-гамбургер, золотистые палочки жареной картошки френч-фрайс и пенную ледяную кока-колу, у него начинают течь слюнки. Особенно если добавить, что в так называемых ресторанах «фаст-фуд» – быстрой еды – питаться много дешевле, чем в нормальных кафе, и даже не намного дороже, чем дома. Однако у этой быстрой пищи есть одно важное отличие от домашнего обеда – она обманывает желудок. Чипсы в герметических пакетах, анилиновые прохладительные напитки, огромные подозрительно дешевые шоколадные батончики, а точнее шоколадные буханки с сытной начинкой. Все это сами американцы прозвали коротко и метко – «junk food» – мусорная еда. Однако это не значит, что американцы не любят эту еду. Они ее обожают. Вот что говорит экономист, профессор Стэнфордского университета Михаил Бернштам.
Американцы в прошлом году потратили $117 миллиардов на эту пищу.
$117 миллиардов на junk food. Но прежде чем говорить о последствиях такого чрезмерного употребления мусорной еды, ее более или менее точное определение даст вашингтонский юрист, профессор университета Джорджа Вашингтона и энтузиаст юридической борьбы с junk food Джон Бенсхаф.
The word junk food is usually reserved for foods which have very, very little nutritional value.
Обычно термином junk food называют еду, которая содержит минимум питательных веществ, если вообще их содержит, и максимум калорий. Главный пример – прохладительные напитки, которые содержат огромное количество сахара и ноль питательных веществ. Другой пример – конфеты и вообще сладости фирмы Twinkies. Тот же сахар, очень высокий процент жира и полное отсутствие каких бы то ни было питательных веществ. Состав этой еды окрестили метким выражением «пустые калории».
В конце мая 2002 года Конгресс Соединенных Штатов принял к рассмотрению новое постановление о мерах по борьбе с ожирением. Причины. У 60% взрослого населения и 70% подростков в Америке наблюдается опасное превышение веса. А треть взрослых американцев и треть подростков страдают ожирением, рассказывает генетик, директор диабетического центра Колумбийского университета профессор Рудольф Лайбл.
Ожирение стало настолько распространенной проблемой здоровья, и увеличение числа заболеваний растет с такой быстротой, что Министерство здравоохранения признало это эпидемией. Особенно опасно его распространение среди детей, поскольку ожирение часто приводит к диабету и сердечным заболеваниям. С моей точки зрения, эту эпидемию вызвала комбинация причин, включая загрязнение среды и сидячий образ жизни. Но легкая доступность junk food, вероятнее всего, одна из причин.
В информации, опубликованной Ассоциацией сердечников, приводятся такие цифры. В ланче Макдоналдса, который состоит из большого гамбургера Big Mac, большого стакана содовой воды и большого пакета жареных картофельных палочек French Fries, содержится 75 граммов жира и 1730 калорий, то есть больше половины дневного рациона грузчика. Большой шоколадный батон Snickers содержит 510 калорий и 24 грамма жира. Вот что говорит президент Ассоциации сердечников, пионер в борьбе с джанк-фуд Фил Соколов.
Меня пригласили выступить в день 25-летия Биг Мака, и я сказал, что фирма Макдоналдс может похвастаться тем, что она обогатила несметное число диабетических клиник, похоронных бюро и нейрохирургов, оперирующих на сердце.
Вот как описывает свою судьбу американка Рэйчел, с детства страдавшая ожирением. Ее история приведена в книге доктора Ричарда Хеллера «Дети с углеводоманией».
Я надела новый купальник и отправилась на пляж. Мне было 14, и папа, осмотрев перед уходом мой новый наряд, сказал, что я выгляжу сногсшибательно. Два подростка постарше, шедшие навстречу от пляжа, увидев меня, остановились. Я томно опустила глаза, понимая, что они хотят со мной заговорить. «И верно. Эй, толстуха, — сказал один, — ты бы лучше спрятала свои жиры, а то кто-нибудь примет тебя за свинью и отправит на бойню. Хрю-хрю, — сказал другой мальчик, — и они прошли мимо. Я рыдала, наверное, полчаса. Потом села и стала думать. Даже друзья подсмеивались над моей любовью к конфетам, к чипсам, к джанк-фуд. Еда была главным удовольствием моей жизни. В школе, в младших классах, мои одноклассники просили родителей давать им на завтрак побольше конфет и чипсов и продавали излишки мне. Я тратила на них большую часть моих карманных денег, а на остальные подкупала добавочные сласти в школьном буфете. Только после того, как два жестокосердных правдолюбца открыли мне глаза, я начала бороться со своей едоманией. Но мою первую победу я отпраздновала только в 36 лет, после инсульта.
То, что продается в ресторанах фаст-фуд, непитательное, для многих вредное, но все же еда. А что вот это? Передо мной баночка красного малинового желе. Дешевое лакомство, которое я иногда приношу с собой на работу. Мой коллега Юра Жигалкин говорил мне: «Марина, зачем вы едите всякую дрянь?» И я возмущалась: «Да почему же дрянь? Что плохого может быть в желе? Малиновый сок и желатин. Все». Тогда Юра взял упаковку и прочел. Желатин, пищевая краска номер 6, пищевая краска номер 127 и искусственная вкусовая добавка. Почему-то больше всего меня потрясло наличие двух красок. Почему не одна красная? Я чувствовала себя такой одураченной, что с удовольствием вспомнила слова из книги знаменитой американской кулинарки Джулии Чайлд.
Создание заменителей еды, я имею в виду все те патентованные субстанции, вкус которых обеспечивается смешением химических веществ с единственной целью обмануть желудок, создание таких заменителей противоестественно и почти безнравственно.
Tuo fa l'americano, americano, americano. Senta a me chi don fa fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky and soda, poi ti senti disturbato. Tu abballo rock and roll.
На волнах Радио Свобода передача «Покушение на гастрономические свободы Америки». Ведет передачу Марина Ефимова. Когда это началось? Когда и почему Америка, страна индейки, яблочных и тыквенных пирогов, свинины с бобами и горячей ароматной кукурузы, начала изготавливать пустые калории? Вообще говоря, еще Ильф и Петров в своей одноэтажной Америке описывали нововведение 30-х годов – кафе-автоматы в Нью-Йорке.
Кафе-автоматы довели процесс проталкивания пищи в американские желудки до виртуозности. Стены автомата сплошь заняты стеклянными шкафчиками. Возле каждого из них – щель для опускания никеля – 5-центовой монеты. За стеклом печально стоит тарелка с супом или мясом, или стакан с соком, или пирог. Несмотря на сверкание стекла и металла, лишенные свободы сосиски и котлеты производят какое-то странное впечатление. Их жалко, как кошек на выставке. Но автоматы не так уж популярны в Америке. Видно, и сами хозяева чувствуют, что где-то должен быть предел всякой рационализации.
Однако термин «junk food» – мусорная еда – появился только в 60-х годах. В нашей передаче участвует директор отдела школьного питания одного из самых больших школьных округов штата Калифорния Эми Линс.
Все это началось после войны, ради удобства. С Макдональдсов и так называемых «drive-in» кафе, где можно было купить готовую горячую еду, очень дешевую, не вылезая из автомобиля. Тогда ведь женщины начали работать, и пищевая промышленность стала облегчать им жизнь. Успех этих заведений в 60-х, 70-х был ошеломительным. А дальше началась конкуренция. Кто сделает изобретательнее, разнообразнее, быстрее, а главное, кто сделает дешевле? Рынок. Раз есть спрос, будет и предложение. Порции растут не по дням, а по часам. Я помню, когда Макдональдсы появились в 50-х годах, порция френч-фрайз была просто лакомством, она не приносила вреда. А сейчас, когда школьник съедает одну гигантскую порцию дешевых и очень сытных френч-фрайз, он из одной этой порции уже получает дневной рацион жира.
Оклендский школьный округ, где работает мисс Линс, одним из первых принял радикальные меры. Они запретили продавать джанк-сладости и джанк-напитки в общественных школах Калифорнии.
Дело в том, что многие работающие родители не видят вреда во всех этих заменителях нормальной еды. И поэтому дома, приходя из школы, дети хватают все те же чипсы, попкорн и конфеты. Мы не можем запретить родителям кормить детей так, как они считают нужным. Но мы хотим быть уверенными, что хотя бы в школе дети имеют возможность съесть на ланч кусок курицы с овощами или омлет и запить еду фруктовым соком, молоком или натуральным лимонадом, чтобы у них, по крайней мере, был выбор.
Но беда в том, что дети любят джанкфуд. Часто у детей вырабатывается не просто привычка, но настоящая мания, обычно углеводомания, то есть болезненное пристрастие к сладостям. Поскольку их не выдают им, как в старые добрые времена, по одной конфетке после обеда, а дети сами покупают конфеты, когда и где хотят. У Рэя Брэдбери есть очаровательный, в то же время довольно жуткий рассказ о шоколадомании. В ней молодой маньяк описывает свою страсть священнику на исповеди.
И голос из исповедальной кабины, откуда шел невинный запах шоколада, начал рассказывать о просыпании и засыпании со вкусом поцелуя, толстой круглой шоколадки в серебряной обертке, о соблазне молочных тающих плиток фирмы Херши, о том, как можно медленно прожевывать твердую шоколадную корку с батончиков Кларка, сохраняя тягучую карамель с блестками сахара для последнего катарсиса, о том, как душа жаждет и язык требует, и желудок принимает, и кровь танцует от тихого африканского там-тама горького шоколада, обволакивающего десны, шепчущего, всхлипывающего перед сном конго, замбези, чад.
В наши дни учителя описывают свои впечатления проще. В один голос они говорят, что, наевшись в ланч шоколадных батончиков и других сладостей, дети возбуждаются от них на полчаса, а потом начинают один за другим задремывать на уроках. И не только на уроках. Апатия, несвойственная детям школьного возраста, стала поголовным бедствием нынешних подростков. И многие обвиняют в этом джанкфуд.
У детей, особенно уставших, это стало делом привычки, а от всякой привычки трудно отказаться, особенно если тебя агитируют против нее взрослые. Поэтому в наших школах множество старших школьников перестало ходить в буфет. Они просто выбегают в соседний супермаркет и покупают там свой любимый джанкфуд. Ясно, что привычку детей к джанкфуд за одну ночь не извести.
За детей будут бороться и компании, производящие джанкфуд. Не зря же они тратят ежегодно на рекламу 30 миллиардов долларов. Что еще важнее, сами школы получают приличный доход от продажи джанкфуд. Одна только Калифорния, запретившая ее в своих школах, потеряет на этом следующем учебном году десятки миллионов долларов. Парадокс заключается в том, пишет в «Нью-Йорк Таймс» журналист Тимоти Эгган, что обычно деньги, вырученные за продажу джанкфуд, от которой дети толстеют, школы тратят на спортивные сооружения и на походы, то есть на те виды активности, которые помогут детям этот вес скинуть, похудеть и поздороветь.
Деньги – большая проблема. И не в таких богатых штатах, как Калифорния, в системе high schools провести такие реформы будет очень трудно.
Именно поэтому, как сообщает редакционная статья газеты New York Times, новому акту по борьбе с ожирением, обсуждаемому сейчас в Конгрессе, противостоят не только компании по изготовлению джанкфуд, но и учительская ассоциация штата Калифорния. Готовы ли нью-йоркцы расстаться с джанкфуд? С ними беседует Рая Вайль.
На одном из пляжей Лонг-Айленда беседую с молодой американкой. У 38-летней Кэти трое детей. Как мы относимся к джанк-фуд, переспрашивает она. Я считаю, что они едят ее слишком много и часто. Они считают, что недостаточно. Да я и сама люблю джанк-фуд. Очень уж это удобно. 60-летний Майкл считает, что избавиться от джанк-фуд совсем будет не так просто. Слишком большие деньги в это вовлечены. Сомневаюсь, что эта кампания против бесполезной еды преуспеет. За ней должны стоять люди грамотные, способные объяснить, почему это вредно. И еще одно мнение. Архитектору Эрику Сафьяну 26 лет. Джанк-фуд – это колоссальный бизнес. Не просто бизнес, это часть американской культуры. Это грили, на которых мы жарим гамбургеры и сосиски. Это картофельные чипсы, это мексиканские доритес, хот-доги. Это часть жизни. Все говорят про здоровье, про натуральные продукты, бла-бла-бла.
Healthy and to be true to blah-blah-blah, but, you know, junk food is part of everybody.
Но все едят джанк-фуд. Я только что получил мастер-дегри по архитектуре. Так по этому поводу в университет пригнали 4 фургона джанк-фуд. Нет, с ней никакая компания не справится. Поговорят, попротестуют и забудут. Как можно уничтожить Кока-Колу? А ведь Кока-Кола – это жуткий напиток, сплошной сахар и кофеин. Поэтому и пьют.
Coca-Cola is the worst thing you could possibly drink. It's pure caffeine and pure sugar. That's how it got popular.
Tuo fa l'americano, americano, americano. Sienta me chi don fa fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky and soda, poi ti senti disturbato. Tu abballo rock and roll.
На волнах Радио Свобода передача «Покушение на гастрономические свободы Америки». Ведет передачу Марина Ефимова. Как справедливо заметил один из собеседников Рай Вайль, в дело по борьбе с джанк-фуд замешаны огромные деньги. Но деньги-то как раз и делают компании, изготавливающие джанк-фуд, уязвимыми. Послушайте юриста Джона Бенцхофа.
Сейчас американцы признали, что ожирение стало нашей национальной проблемой, болезнью, эпидемией, которая стоит государству $115 миллиардов ежегодно. С этой проблемой начинают бороться разными способами. И один из них – попытка судить компании, которые изготавливают джанк-фуд. Конечно, нельзя судить пищевую промышленность за ожирение нации, но можно судить за дезинформацию или за отсутствие информации. Сейчас уже идут 4 судебных процесса. Один из них против Макдоналдса. Дело в том, что в описании ингредиентов своей самой популярной и самой дешевой еды, френч фрайс, жареного картофеля, фирма скрывала, что масло, в котором обжаривается картофель, содержит мясной жир. Макдоналдс уже признал свою вину и согласился заплатить $12 миллионов штрафа. Второй суд идет над компаниями-изготовителями мороженого, которые в описании своего продукта давали заниженные цифры содержания жира и числа калорий. Третья компания изготавливает диетические продукты, которые при проверке оказались далеко не столь диетическими. И четвертая фирма, Pizza Hut, не сообщала своим покупателям, что в ее так называемой вегетарианской пицце содержится животный жир. Все перечисленное – только малая часть судебных процессов, начинающихся в связи с проблемой ожирения.
А кому же пойдут деньги, которые юристы высудят у компаний?
Обычно в судебных процессах, представляющих интересы какой-то группы, деньги идут членам этой группы. Но поскольку, скажем, в судебном процессе против Макдоналдса речь идет об интересах миллионов людей, в частности, вегетарианцев, индусов и мусульман, то деньги пойдут на нужды благотворительных организаций, которые представляют вегетарианцев, индусов и мусульман.
Далеко не все американцы вообще считают нужным бороться с джанк-фуд. Наш корреспондент Владимир Морозов побеседовал с Джоном Дойлом, представителем общественной организации «Центр за свободу потребительского выбора».
Мистер Дойл, что вы думаете о продуктах, в которых почти нет питательных веществ? Например, различные желе. В них содержатся только желатин и красители. Прежде всего, нет плохой и вредной пищи. Если в этом желе нет питательных веществ, это не значит, что оно вредно для здоровья. Вам приятно есть желе? И ешьте. Критикуемые ныне Кока-Кола, лимонады, гамбургеры, различные сладости – все это безопасная пища, вызывающая положительные эмоции. Почему нас хотят этого лишить? У нас с женой две девочки, близнецы, им 10 лет. Они любят колу и другие подобные напитки. Но кроме того, они пьют много молока, соков. Их диета сбалансирована. Почему нянькой моих детей должно быть государство, а не я и моя жена? Так в Америке дела не делаются. Положим, вы авторитет в семье, но есть много других детей, которые едят в основном так называемую junk food. Если ребенок неправильно питается, если у него, не дай бог, ожирение, это очень плохо. Но значит ли это, что его диетой должно заняться правительство? Да и сможет ли оно в качестве диетолога уследить за населением? В США скоро будет 300 миллионов человек. Да, 60% американцев имеют излишний вес, и это не очень полезно для здоровья. Но если бы люди немного больше занимались физкультурой, почаще вылезали из автомобилей и разминались, то сегодня нам с вами вообще не о чем было бы говорить.
Если бы сослагательное наклонение. Американцы сидят, и взрослые, и дети, в машинах за компьютерами у телевизоров. Уместно ли вообще толковать о свободе гастрономического, так сказать, выбора, когда речь идет о детской еде? Детям, что ли, доверить выбор? Профессор Бернштам?
Конечно, по отношению к детям всерьез говорить о свободе выбора очень трудно, потому что дальше начинаются разговоры о свободе выбора алкогольных напитков, курения, возраста и типов сексуальной активности и прочее. Поэтому свобода выбора – это не серьезный в данном случае вопрос. Серьезный вопрос – это то, что во многих в школах дети из бедных семей, низкооплачиваемых, не могут платить за пищу более высокого качества. Поэтому свобода выбора здесь вот на чем отражается. Самое худшее, что может быть в школе, это существует в русских школах, и слава богу, в американских школах этого нет, когда одни дети кушают, а другие голодные на них смотрят. Вот эта вот быстрая пища создает все-таки социальное равенство. Понятно, что правительство и в Америке, и в России, и в других странах озабочены состоянием публичного здоровья. Но, тем не менее, это вопрос добровольного выбора. И тут надо просто это все посмотреть в исторической перспективе. Быстрая пища, это и мусорная пища, позволяет человеку с очень низким доходом питаться мясными продуктами ежедневно, иногда два раза в день. А ведь было время, когда население с низким доходом просто не потребляла мясных продуктов. Вот и все, оно жило на хлебе и картошке.
Однако зав. Отделом школьного питания Эми Линс считает, что большая страна, во всяком случае такая страна, как Америка, может обеспечить своих граждан едой одновременно дешевой и питательной. И что, коль скоро общественное мнение подняло голос против мусорной еды, пищевая промышленность немедленно отреагирует должным образом.
Многие уже прореагировали, особенно фирмы-изготовители напитков. Например, они начинают выпускать маленькие бутылочки с натуральными фруктовыми соками и фруктовым лимонадом с гораздо меньшим количеством сахара. И мы уже заказали их вместо прежних приторных напитков, которые они подкрашивали пищевыми красками и в которых подменяли натуральные ингредиенты искусственными вкусовыми добавками. Пищевые компании зарабатывают миллиарды на американской любви к постоянному жеванию и питью. Поэтому им выгоднее не судиться, а перестроиться в соответствии с новыми требованиями и начать изготовление более здоровой детской еды.
Неужели исчезнут, наконец, торты ярко-голубого цвета, анилиновые прохладительные напитки, шоколадки в разноцветной скорлупе химического вкуса, нечерствеющие бисквиты, нескисающее молоко? В начале прошлого века бедняки в Америке ели свинину с бобами, вареные кукурузные початки и пили кофе. Стоило ли менять эту еду на гамбургеры и кока-колу?
Tuo fa l'americano, americano, americano, sienta a me chi don fa fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky and soda, poto siente disturbato.
На волнах Радио Свобода вы слушали передачу «Покушение на гастрономические свободы Америки». В программе участвовали Рая Вай и Владимир Морозов. Подготовила и вела передачу Марина Ефимова.
Вы слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Андрей Шарый.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» летом 96-го года, переехав в Чехию из бывшей Югославии, где занимался журналистикой на более-менее вольных хлебах. Вторая половина 90-х была для русской службы периодом бурного развития прямого информационного эфира. Программы «Liberty Life» тогда выходили по много раз в день с утра до вечера. Меня пригласили в качестве ведущего преимущественно утреннего эфира, который мы вели на два голоса из Москвы и Праги, модный в ту пору информационный радиоформат. Это была рабочая, паденная, вернее, поутренняя радиожурналистика, погоня за новостями, которые к вечеру безнадежно устаревали, а на завтра навсегда забывались. Россия, как понятно теперь, плавно перетекала из ельцинского в путинское время. Надежда еще теплилась, но уже иссякала. Помню вечер 31 декабря 99 года. Последние предпраздничные часы я коротал в кафе, кажется, это была эспланада. Тут звонит директор русской службы Марио Корти. Ельцин подал в отставку, пришел Путин. Я оставил недопитый кофе остывать и поехал в эфир. Одна эпоха закончилась, начиналась другая.
Lucky people, north and south. This is your leader, I'm called the mouth. We're gonna play a game that's funny. Get the money.
Во второй половине 90-х мне казалось, что на свете нет журналистской темы интереснее югославской. Мне было едва за 30. Два года я честно отработал полевым репортером в Хорватии и Боснии. И этот новый, сидевший внутри меня опыт, настойчиво стучался наружу. До конца 20 века я изготовил дюжины две специальных программ, так или иначе связанных с тягостным опытом разоренной междоусобицей страны. Я ездил в командировки в Белград и в Сараево, в Загреб и в Подгорицу, в Гаагский трибунал, в Косово и в Македонию. Пытался что-то себе и слушателям объяснить, таскать параллели с происходящим в России, найти собеседников поинтереснее. Герои оказывались совсем разными. Милорад Павич, Горан Брегович, Душан Маковеев, Радован Караджич, Мирослав Крлежа, Владко Стефановский. Вот фрагмент одной такой программы, март 99-го.
В моем книжном шкафу книги Павича стоят рядом с Маркесом, Амаду и Умберто Эко. Мне нравится, когда порядок книг на полке рождает произвольные ассоциации. Та же причудливость стиля, тот же экспорт местных мифов и исторических диковин, сложный баланс формы и содержания, тот же свободный языковой эксперимент и построенный на парадигмах сюжет. А вот компьютерный текст, при всем уважении к электронным технологиям, меня слегка пугает, даже если это великолепный гипертекст Павича. Я люблю запах книги, мне приятно перелистывать страницы, а не щелкать клавишей компьютерной мыши. Этим уже старомодным читательским чувством я, кстати, поделился с писателем. Павич ответил, но ведь мои книги можно читать и традиционным способом.
Моя книжевность тематически уврежена.
Мое творчество основано на балканской и восточноевропейской литературных традициях. Я родился и всю жизнь прожил на Балканах. А потому говорю важные, прежде всего, для русских, сербов, греков вещи. Не стоит порывать с национальной традицией. Ей нужно придать новую форму, нужно отыскать более гибкую систему отношений между читателем и писателем. Универсальность в литературе – это смешение национального и интернационального. В какой степени традиция интерактивной компьютерной прозы получит развитие, сложно сказать. Но я верю, что мне не суждено остаться одиноким волком. Такие книги легко модифицируются. Такое скачкообразное диагональное письмо ближе способу нашего мышления. Язык – понятие линейное, а человек мыслит по-другому. Человеческая мысль распространяется по всем измерениям, как сон или мечта.
Вторая половина 90-х, конечно, оказалась моим радиоуниверситетом. Я учился у старших или более опытных коллег. У Игоря Померанцева таинству работы со звуком, у Петра Вайли умению строить сюжеты, попусту не болтать в эфире, у Дмитрия Волчика холодной ироничной интонации, у Ивана Толстого постулированной речи, у Михаила Соколова дотошности вопросов к трудным собеседникам. Итальянец Корти однажды сказал на редакционной планерке «Свобода – плюралистическое радио», и мне так понравилось это определение, что я помню его до сих пор. В этом и есть достоинство нашего радио. Оно рассказывает о тысяче вещей, оно говорит на тысячу голосов, и каждый имеет равное, свободное право быть услышанным. Я горжусь тем, что среди этих многих голосов 90-е годы был и мой.
Андрей Шарый. Радио «Свобода» 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. We'll be right back.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Салам алейкум! Здравствуйте! У микрофона Майбек Вачигаев. И я представляю вашему вниманию подкаст «Хроника Кавказа». Вместе с моими гостями, учеными и политиками, я обсуждаю драматические периоды в развитии региона и интересные факты, связанные с Северным Кавказом. Слушайте подкаст «Хроника Кавказа» с Вачигаевым на любой удобной для вас аудиоплощадке.